Мы начинаем цикл передач под названием «Бессмертный барак». Многие слышали, а многие участвовали в акции «Бессмертный полк». Тогда вспоминали всех погибших во время Великой Отечественной войны. Мы же предлагаем вспомнить всех тех, кто пострадал от репрессий советского государства. Был сослан, раскулачен, посажен в лагерь, казнен, лишен прав, семьи и человеческого достоинства. Комиссар Петр Войков, один из цареубийц, как-то сказал: «Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали. Но мы должны узнать, должны осудить палачей, должны почтить память погибших и пострадавших, а также назвать и узнать поименно всех тех, кто попал под красное колесо коммунистического террора». Сегодняшний наш разговор с Натальей Брониславовной Толочко, филологом, преподавателем литературы, известным в Екатеринбурге педагогом, вдовой Виктора Сергеевича Рутминского. Не так давно в нашем городе, в академическом микрорайоне, появилась маленькая улица, пока состоящая всего из двух домов, улица Рутминского. Рядом такие же маленькие улицы Максимилиана Волошина и Марины Цветаевой. На одном из домов в центре города внимательный прохожий может заметить и мемориальную доску. Здесь жил и работал с 1958 по 2001 год выдающийся филолог, поэт-переводчик, непревзойденный знаток русской поэзии Виктор Сергеевич Рутминский. В советское время этого феноменально одаренного человека, поэта-переводчика, блистательного знатока русской литературы и в особенности поэзии знали и ценили лишь сравнительно в узком кругу друзей. Только в последние 10 с небольшим лет жизни он обрел настоящее признание и популярность в нашем городе. На его лекции о поэзии стали стекаться толпы, на радио, где на протяжении 4 лет ежемесячно звучали его передачи, приходили мешки писем от благодарных слушателей. Он был окружен почитателями, в свет выходили его книги, и, наконец, он был удостоен и официального признания, получив губернаторскую премию за цикл выступлений радиопередач о поэзии Серебряного века. У него был необыкновенный голос. О нем так и говорили – голос из Серебряного века. Одна из учениц 13-й школы, посещавшая лекции Рутминского, посвятила ему реферат, в котором есть такие строки – «Кажется мне, что Серебряный век словно делегировал к нам Виктора Сергеевича Рутминского, словно он был его голосом, словно они так мало были поняты, что им, наконец, действительно стало это важным». Наша встреча с Натальей Брониславовной началась с того, что мы вместе с ней посмотрели одну из замечательных лекций Виктора Сергеевича Рутминского, посвященную творчеству Николая Гумилева. А потом мне были показаны уникальные книги, сам издат середины прошлого века, стихи поэтов Серебряного века, переписанные Натальей Брониславовной от руки, потом перепечатанные на пишущей машинке и переплетенные в поэтические сборники. Это все переписано от руки.
Да, потом он перепечатывал. А от руки осталось очень мало, потому что...
И сколько это экземпляров, интересно, каждый такой книжный? Это единственный был экземпляр?
Нет, это было несколько? Всегда 6 экземпляров.
Ну, то есть сколько входит в машинку?
Да,
сколько
потому копий? Что ну, целая группа людей, друзей, близких, они получали. Анна Ахматова, вот это вот ее. Это, по-моему, нью-йоркского издания, трехтомник.
То есть или сидели в библиотеке, переписывали все это от руки, уезжала, а потом перепечатали. Тогда.
Ну, потом не все же, Гумилёва и в Ленинской библиотеке нельзя было получить. Это он добывал какими-то судьбами, Гумилёва я не добывала, я не могла добыть. А вот это я сейчас покажу, это от руки сохранилось. Воронежские тетради Мандельштама. Это я была в Тарту у своих учителей по университету, которые там лекции читали, и у них была вот эта копия из коллекции Лотмана Юрия Михайловича. Они мне дали на одну ночь, и я вот за одну ночь вот это вот все переписала. А это вот сам издат еще до ареста. Это Огнивцев, видите, какая его рукой переписанная. И вот эта книжечка с ним прошла через все лагеря,
То есть он умудрялся...
Да, вот какими-то судьбами у него не отобрали, потому что у него, например, был самоучитель французского языка, какие-то книги, он начал только перед этим событием изучать французский язык. У него на этапе просто все отобрали, выбросили в снег, как он говорил. Тут вот Волошин трехтомник есть, вот это, наверное, или вот это, который он списал в Волошинском музее в Коктебеле, а потом на машинке все напечатал. И переплели. Вот так у него был товарищ, который переплетал это все с большой любовью.
Наталья Брониславовна, вот мне хотелось бы начать с того момента, когда вы познакомились с Виктором Сергеевичем. Вы упомянули о первом издании Мандельштама как в своем почти свадебном подарке. Вот что это за история и вообще как вы встретились?
Осенью 1955 года, когда я начала учиться на пятом курсе университета, там появился незнакомый человек, намного нас старше.
Это филологический?
На филологическом или... факультете университета. Тогда это был историко-филологический факультет, это отделение. И какими-то судьбами я предчувствовала, что это именно он, племянник Марии Васильевны Бабенко, которая была директором школы, когда я начинала учиться в школе в 13-й. Ибо когда его арестовали, город ведь тогда не был таким большим, и школа была очень известная среди интеллигенции, вообще в округе, а дети тогда по всяким очередям, это 47-й год, апрель, хлебные карточки еще были, поэтому за хлебом приходилось каждый день стоять в очередях. Ну и наслушалась всего. Ну и потом, конечно, в школе тоже как-то было известно, но, скорее всего, не в школе, а именно в очередях я слыхала эту историю. Люди очень осуждали Марию Васильевну, как это так, она возглавляет такую школу известную и не могла воспитать своего единственного племянника, а действительно его воспитателем была она. Ну, а мама его была очень больной человек, у нее была эпилепсия, и отец у него репрессирован был в 1932 году, когда Виктору Сергеевичу было 6 лет. Он мало его помнил, конечно. А потом...
кем он был?
А он был мелким служащим, а до этого, до революции, он был царским офицером и, видимо, человеком очень значительным и умным. И бесстрашным, потому что он участвовал в Первой мировой войне, и как вот сейчас из следственного дела я узнала, что он имел 6 правительственных наград очень высокого уровня, там вот орден Андрея Первозванного, или с мечами там, с бантом и прочее-прочее, Анны, тоже с мечами или там с бантом. То есть за короткий промежуток времени человек успел высоко заслужить и был в действующей армии, артиллеристом он был. Так что он отца потом видел только один раз в 1937 году, где-то в Новосибирской области. Марья Васильевна его возила туда, тот уже был в ссылке, и что повидались вот отец с сыном. И скоро началась война, и пришло письмо, только я не помню, и он сам уже не помнил, либо в 40-м году осенью, либо в 41-м году осенью. Незнакомым почерком было написано: «Витя, твой папа умер», и все. Но поскольку и время было такое тяжелое военное, и вообще об этих людях как-то старались поменьше говорить и тем более писать, поэтому не выясняли, при каких обстоятельствах, что случилось, почему он еще не старый человек, он умер. Вот. Так что отец никакого особого влияния на него не оказал, кроме того, что, видимо, гены отцовские ему достались, ибо у Виктора Сергеевича была ненормальная память. Если ему нравились не только стихи, но целые поэмы, он со слуха запоминал целые поэмы в молодости, представляете? Это ненормальная память, и я с ним...
Феноменальная, да.
Да, и я с ним прожила, и вообще с ним знакома вот с 55-го года, скончался он в 2001-м, он почти никогда не повторялся. И у него голова как компьютер вот сейчас. Вот нажми кнопку, да, поиск, и выскакивает там что-то. Вот у него так, спонтанно просто, по поводу какому-нибудь, что-то разговариваем о чем-то, кто-то пришел, что-то вспоминает, у него сразу выскакивают стихи на эту тему. Вот. Ну и он считал, что это, видимо, от отца у него такая память. Но я отвлеклась. Дело в том, что вот эту историю о том, что Марья Васильевна имела племянника, который был арестован, я знала с детства, я училась в 6 классе. Марье Васильевне пришлось покинуть школу. Она потом была устроена просто учителем во 2-й школе. Она математик была. Но закончила она свою деятельность педагогическую в роли заведующего кабинетом математики при Институте усовершенствования учителей. Она была тоже очень значительной личностью, крупной личностью. Я многих директоров знала, потому что я проработала почти полвека в школах, и многие разные были. И мне ее не с кем сравнивать. Это была очень такая выдающаяся личность, очень сильным характером и физически очень крепкая она была. Вот. И когда Виктор Сергеевич вот оказался на курсе, около него там, ну, девочки же в основном на курсе, очень активные, там около него роились, и я ни разу не подходила, мои внутренние принципы мне этого не позволяли.
Он был старше же, получается, он был старше
всех. Он намного нас старше был, да. Ну и потом, понимаете, этот жизненный опыт, который он получил, он делал его еще старше, чем...
А на курсе знали?
Да, он не скрывал. А то он же был реабилитирован. Вот поэтому он и оказался на курсе, потому что тогда всех, кто получал реабилитацию, возвращали на то место службы или вот учебы, откуда их забрали.
Вы говорите, что знали, что он сидел, что был реабилитирован.
Нет, я еще не знала, я только предполагала. Нет, что он сидел, да, на курсе-то я как-то, видимо, это слыхала, я не помню уже сейчас.
Мне просто интересно, как к таким людям тогда относились. Все-таки
с большим интересом.
С интересом,
да. Ну, молодые же еще были.
Вот интересно, люди рассказывали вот об этом своем лагерном опыте или все-таки избегали этой темы?
Нет, он не любил это рассказывать. Но говорил, да, вот это было и было, но он не любил рассказывать, потому что возвращение – это всегда опять переживание какое-то, это очень тяжело. Вот. Ну, а потом как мы все-таки познакомились? Никто этого даже не заметил, как мы познакомились, потому что я в то время как раз начала интересоваться очень поэзией, и у меня был дядя один, который собирал поэзию. Особенно вот начало Серебряного века, и я к нему стала захаживать, он мне давал кое-какие книжки, в частности, у меня был «Северянин», редкое издание дореволюционное. Ну, я же тогда еще не очень понимала, что выносить из дома такие вещи опасно, потому что можно как-то потерять, травмировать их. Лекция, если была неинтересна, я сидела и читала. Ну и вот однажды я оставила этого «Северянина» на столе, во время перерыва вышла, а прихожу, Виктор Сергеевич сидит и вот, впивается глазами в эти страницы, особенно это раритет, понимаете, для него это вообще. Вот. Ну вот так вот мы и познакомились, то есть поэзия Серебряного века нас познакомила.
А для наших слушателей, мне кажется, вот надо сказать о том, какое вообще было тогда положение поэтов Серебряного века, и
ну,
объяснить, почему
я
это было всё полуподпольно.
Сейчас вам скажу, да. О Серебряном веке мы не слыхали ни слова на филологическом факультете. Мы заканчивали курс, мы услыхали имена Цветаева, Мандельштама, Волошина от Рутминского. Вот. Но поскольку это поэзия высокого, так сказать, уровня, самого высокого, вот, конечно, она вызывала такой интерес, но так как мы оказались рядом, то у меня этот интерес, видимо, подогревался, и я начала собирать тоже вместе с ним все, что можно было делать. И потом мне хотелось ему подарок сделать. Я перепишу какой-нибудь сборник до Нового года. Я держу в тайне, потом ему как-нибудь выдаю. То есть для него материальное не существовало. Материальный мир его раздражал. Вот он, я его вообще звала небожитель, потому что он как-то был все время погружен в какие-то свои мысли, и с ним нелегко было, потому что он не походил ни на кого. Я знала нескольких выдающихся людей, в том числе мы хорошо знакомы с Коржавиным поэтом, вот, и впоследствии с интересными людьми я сталкивалась. Вот. Но мне его не с кем сравнивать, потому что вот он был такой углубленный, очень серьезно в себя опущенный. И я ему как-то сказала: тебе это помогло, наверное, выжить в лагерях. Он говорит: да, потому что он мог как-то отрешиться. Если тем более какая-нибудь печатная страничка попадалась, то все уже он.
Наталья Брониславовна, давайте вернемся вот к тем годам, когда вы еще не встретились, и все то, что вы узнали и от самого Виктора Сергеевича, и потом из дела его, которое вы видели. Что тогда произошло? Почему он был арестован?
Да, ну, во-первых, я должна сказать еще и о себе, что я к общению с ним была готова тем, что в нашей семье и в нашем окружении пострадало очень много людей. Это в 1937 году. Мой папа сидел 3 года, но ему повезло, потому что тогда тюрьмы были переполнены, когда Берия пришел к власти, это известно, что стали выпускать. И он даже не прошел последствию, и поэтому он реабилитацию не имел. И перед ним его выпустили и просто извинились устно и сказали, что он имеет право нигде, ни в каких анкетах не указывать. Вот, это папа. Ну, от меня, конечно, я ребенком была совсем, мне было 4 года, что ли. 3 года, когда его забрали в 1937 году, да. Но вот я помню, что вот какие-то, вот, понимаете, намеки, папа в длительной командировке, в глазах какое-то особое выражение, но вот мне дано чувствовать человека. От природы мне дано. Это мне и помогает, и в то же время мешает жить. Я это все помню. Я это понимала смутно, я понимала, вот, будучи таким маленьким ребенком, что это что-то неладное. Вот. Дядя мой любимый был военным офицером. Он в первый день войны ушел на фронт, но он сразу попал в окружение, потом в плен, бежал, но тем не менее его сразу отправили в наш советский концлагерь, где он находился до смерти, потому что там его просто сгноили. Он умер в 1944 году, в мае, 28 мая. Александр Ильич Сенин. Ну вот, сейчас он реабилитирован тоже. Но, вот, ну и потом перечислять это много. В общем, сейчас, когда еще появилась другая семья, брат женился, и вот в той семье, я насчитала 9 человек из нашего ближайшего окружения, которые были репрессированы. Выжили из 9 только 3. Остальные были или вот так вот загублены, как дядя мой, или расстреляны. Папин брат был расстрелян только за то, что у нас не русская фамилия. Вот. Ну и что же, Виктор Сергеевич был очень популярный уже в то время человек, когда учился в университете. Вот по 47-й год, с 44-го по 47-й.
Несмотря на вот свою самоуглубленность такую, да?
А?
Несмотря на свою самоуглубленность, да?
Да. Тем не менее, он очень изменился еще, хотя я думаю, что он очень изменился. Да? Он вернулся в какой-то степени другим человеком. И я только по рассказам его каким-то обмолвкам я представляю, он был такой нараспашку, И любил, конечно, вот, производить впечатление. Но это неосознанно, это у него как-то естественно. Это само собой получалось, потому что он, ну, читал стихи вот так вот, как книгу читают, да? Это же всех поражало. И потом писал сам свои стихи, читал их тоже направо и налево. В университете он выступал, там был литературный кружок. Вот. И тут жили еще эвакуированные писатели и поэты из Москвы. При Союзе писателей, и он бывал в Союзе писателей, и Бажов его знал, и оценивал его объективно, но мудрый человек был, он понимал, что он так ему сказал: голова у тебя крепкая, но ты ее не сносишь на плечах. Вот. Но это его не останавливало. Вот. И существовал один литературный салон. Так, может быть, он не назывался, но по существу это было так. У одного человека, который был ассистентом на филфаке, на какой-то кафедре. И он привечал так молодежь. И у него собирались раз в неделю, там, предположим, среды или пятницы были. А он в свое время работал у Марьи Васильевны Бабенко в школе. Он преподаватель английского языка был. Очень большой знаток английского языка, английской литературы, конечно. Вот. И Марья Васильевна его предупреждала: Витенька, будь осторожен. Потому что она-то знала, что он служит в органах. Ибо директора всегда знают о таких людях. Им просто докладывают, с ними связаны. И она, когда узнала, что он там бывает, она ему: будь осторожен. А этот как-то вот не постерегся. Он как-то так получилось, что, ну, он обнаружил свое знание, где тот еще параллельно служит.
Угу. То есть получается, что раз... вообще этот человек был провокатор фактически. Да, конечно, он привлекал, конечно, к себе молодежь.
Но он никогда, я знаю эту фамилию, но он никогда ее не называл, потому что он мне говорил, у него сын. Ну, сын тоже скончался, причем диссидентом стал, уехал в Париж. Вот. Зачем, говорит, ставить неловкое положение, он никогда вслух не называл. Вот. Ну и все, а тут еще вот компания против Ахматова и Зощенко. Ну и вот тот донес на него, видимо, в письменном виде. И, кстати, в следственном деле он не фигурирует, я нашла, мне интересно было, я нашла только справочку о том, что он находится в Петербурге, ну, в Ленинграде, по поводу подготовки материалов для своей кандидатской диссертации. Вот во время следствия его не было, то есть никаких там показаний его нет.
Что вообще есть в деле, что там привлекались свидетели?
Да,
там...
конечно, там есть свидетели.
В чем его обвиняли, прежде
всего? В контрреволюционной пропаганде и агитации против советской власти.
Которая проявилась в чем?
Проявилась в том, что он писал стихи, которые были написаны в 16-17 лет. И, тем не менее, его судили, когда ему был 21 год.
За а что стихи. Это были за стихи? Это на самом деле было что-то антисоветское?
Ну, знаете, там чаще всего цитировалось ими стихотворение «Ответ Симонову» на его знаменитое стихотворение «Жди меня», где он подвергает сомнению, будет ли женщина ждать. И... Ну, он вообще, у него сатирическое направление таланта было поэтического, не лирического, а сатирического именно. Поэтому вот.
Значит, это какой был год, когда
это он был 47-й, 29 апреля его арестовали, 47-го года.
Ему был 21 год.
Ему был 21 год, и ему дали 6 лет лагерей. Но он просидел как узник 4 года, потому что там существовала система зачетов. И он заработал себе зачетов столько, что его на 2 года освободили раньше. Но он был на Колыме несколько лет, 3 года, наверное, ну, может быть, 2,5, к тому времени, когда освободился. А их оттуда не отпускали, они считались навечно поселенцами вот той местности. Он никогда уже не рассчитывал вернуться, он не писал. Марья Васильевна ничего о нем не знала. Там же нужны были грамотные люди этим начальникам партийным, которые особенно не отличались образованностью, и он был для них там как клад, потому что все бумаги, все оформлял, секретарь был, и на машинке печатал. И после того, как Сталин скончался, пришло распоряжение этих людей отпускать по домам. Но от него это распоряжение, этот приказ держался в тайне. И какими-то судьбами он узнал об этом. Где-то в конце уже осени, видимо, 1953 года. И вот тогда он получил возможность уехать. И он добирался очень долго сюда. Как он рассказывал, 18 суток. Ну вот так он вернулся. Но оказалось, что это еще не все. Реабилитации еще не было. И он не имеет права жить в Свердловске, потому что это закрытый город. Ему пришлось уехать в Нижний Тагил. То есть еще 2 года ссылки получилось. Потому что его с лишением прав, решение суда было 6 лет, и с последующим поражением решением, да, поражением правах на 3 года. Вот. И вот он сумел устроиться там в Тагиле. И вот там он закончил бухгалтерские курсы, потому что надо же было как-то существовать. Ничем другим ему бы не разрешили заниматься. Вот, и поэтому вот он стал впоследствии преподавателем бухгалтерского учета. Но это тоже было вообще-то в какой-то степени спасением, потому что самые тяжелые времена были. Это когда он, как он говорил, вернулся сюда, рвался домой, чтобы повидаться со своими друзьями, и оказалось, что друзья все пугаются его. И он это очень быстро понял, и он оказался в изоляции, потому что он человек, конечно, был гордый, навязываться никому не хотел.
Вот. Несмотря на то, что вроде бы Сталин умер, началась постепенно, ну,
всё равно постепенно, но еще никто ничего не знал, что будет, и реабилитации не было. Вот. А уехал в Тагил, и вот там через 2 года, ну, ему тут кто-то сказал, что вот пиши, он не верил. Но все-таки написал прокуратуру, Верховный суд. И вот оттуда в мае 1955 года пришло сообщение о реабилитации. И вот тогда он вернулся сюда, и ему в университет очень не хотелось поступать, восстанавливаться. Марья Васильевна сказала: «Нет, Веденька, надо высшее образование иметь, я тебя как-нибудь прокормлю, а ты уж, пожалуйста, учись». А там уже очень много новых курсов появилось за время его отсутствия. Ему надо было сдавать очень много. Но он очень быстро с этим справился. Но, тем не менее, на госэкзаменах ему все-таки по марксизму поставили 4. Хотя я уверена в этом. Он знал материал лучше, чем экзаменаторы. Потому что с его ненормальной памятью он готовился основательно. Вот. Так что нельзя было такому человеку поставить 5, хотя он реабилитирован.
Наталья Брониславовна, а фамилия Рутминский, она откуда взялась?
Он по отцу, да, Рутминский – это псевдоним, по отцу он Фалеев. Ну, в детстве, знаете, многие стремятся, я так полагаю, к какой-то красивой фамилии. Вот он очень был увлечен польской литературой, ну и вот на польский манер он себе придумал такую фамилию.
А где эта фамилия впервые вообще начала фигурировать? Где он себя
примерно
так называл?
Примерно уже в 3-м классе. Угу. Ему было лет 10 уже он.
Но по документам-то он оставался
Нет,
Фалеев.
По документам он так и остался Фалеев.
То есть Рутминский это стало уже вот, когда он
ну,
стал...
Ну, его только там, знали в городе, выступать. Только как Рутминского.
Угу.
И на кладбище, на могиле тоже он Рутминский.
То есть, когда он представлялся, он своим настоящим...
Он всегда говорил Рутминский, да-да-да. Угу. Да. И поэтому бывали такие случаи, когда его теряли в больнице.
Угу.
В больнице он, естественно, был Фалеев.
Угу.
Лежал кто-нибудь из наших друзей, придет его навещать, даже из близких.
Угу.
Рутминский.
Рутминский.
Его там ищут.
Нет, да?
Нет такого. Как нет? Есть.
Угу. Вот когда вы были в университете, когда познакомились, насколько Виктор Сергеевич посвящал вас вот в то время, когда он был на Колыме, когда он был арестован, допросы, тюрьма. Он когда-то вообще вам это рассказывал или это?
Нет, он об этом очень редко говорил, и так это по случаю какой-нибудь эпизод там.
А вы не расспрашивали?
Ну, я попыталась вначале, я поняла, что это такая тема тяжелая, что я не стала больше этим заниматься.
А как вы думаете, почему так часто, вот, когда спрашиваешь родственников, рассказывали ли им что-то? Вот люди, которые прошли лагеря, ссылки и так далее, чаще всего говорят, что ничего.
Да. Вот. Ну да, во-первых, сначала еще, может быть, не верили, что это можно рассказывать, да. А во-вторых, это было, конечно, очень тяжело. Но это же погружаться опять в те годы, в те месяцы, в те часы, когда в таком унизительном положении оказываешься.
А уже в 90-е годы, конец 80-х, перестройка, когда вроде бы понятно стало, что можно об этом.
Не хотелось уже.
То есть он совсем и в те годы не говорил об этом.
Нет, ну и как-то люди деликатно себя вели особенно, понимали, что эта тема такая тяжелая.
А воспоминания он никогда не собирался писать,
нет,
вот задевая вот эту тему?
Я ему говорила писать. Он начал писать, но билетаризованные воспоминания. И это было не очень хорошо. Я ему сказала, что это плохо, надо писать. Ну, тоже, понимаете, вот внутренняя цензура все равно существовала в человеке, и он, а когда нет искренности, то, ну, как он сам говорил, что его отучили фиксировать свои мысли на бумаге. И он же стихи перестал писать. Я как-то его спросила, почему он не пишет. Еще мы не были женаты. Он сказал, если есть возможность не писать, то писать не надо. То есть, если нет желания писать, то писать не надо.
То есть он занимался потом только переводами стихов.
Ну, переводами он мало занимался. Он бы мог сделать очень много. От того, что его не печатали, эти переводы были никому не нужны, надо было жить в Москве или в Петербурге, чтобы как-то в этом смысле себя реализовать. А здесь это было нереально, тем более, что в журнале «Урал» были люди, которые его знали, с которыми он учился, и которые знали, что он очень талантлив, не очень-то стремились его печатать, нет. И не печатали.
Вот еще немного вот об этой вашей работе по перепечатке уникальных поэтических сборников.
Это очень опасное дело было.
Вот
потому
я как
что,
раз хотел спросить, потому не
что,
боялись ли, наверное,
я вам показала только ведь поэтические сборники, а перепечатаны ведь целые тома были. Например, он перепечатал «Доктора Живаго», когда это все было под запретом. Я так любила эту книгу, что когда я прочитала ее в 62-м году, он значительно позднее, я в Москве ее прочитала.
Угу. Как тогда это происходило? Вот кто-то ну,
у меня был там большой друг, угу, который работал в библиотеке иностранной литературы. Ну, это же Москва, центр, и потом Коржавин там, вот, у Коржавина всегда было много, мы приезжали уже. А этот мой друг, я с ним каждое лето встречалась, он всегда знал, когда я приеду, звонил моей подруге, и всегда мне что-то готовил. Вот. Я звонила ему только на работу, вот, и он приходил к нам. Вот, приносил.
На одну-две ночи, да, давалось?
Нет, это не обязательно. Он мог и на более продолжительное. Это вот с Мандельштамом у меня было на одну ночь. Но я и уезжала на встречу с Виктором Сергеевичем в Таллин на старту. Поэтому я за одну ночь все это написала. Вот. И меня поражало, что Рутминский, который прошел вот такую страшную жизненную школу, он не боялся переписывать, понимаете, перепечатывать. Ему все хотелось сохранить. И вот. Ну, и я этим тоже заражена была. Понимаете, как-то кому-то все равно давали, редким людям, но давали. Ну, вообще, это трудные были времена. Я жила все время. Он отрешенный, может быть, в этом смысле тоже был, а я жила, в общем, как на сковороде на какой-то.
Когда вот это ощущение закончилось? Закончилось. Ну, вот 80-е годы же уже как-то стало.
Ну, нет, все равно.
Не так страшно?
Нет. Ну, может быть, не знаю, нет, это меня преследовало до падения советской власти.
Ну, вот опять же для наших слушателей, вот поэзия Серебряного века. Вот сейчас уже, вот, допустим, людям молодым вообще сложно себе представить, что было время, когда
конечно.
И в школе это не преподавалось,
да
и купить
Господи,
в магазине был сборник
как
нельзя. Знали.
А у меня дети в 5-6 классе, у меня же была такая методика, что они к каждому правилу должны были литературный пример найти. Так они же мне из Ахматовой, из Цветаевой приводили примеры уже там в 6-7.
Это какие годы?
Какие годы? Сейчас я скажу, это 80-е годы.
Ну вот я вспоминаю...
Потому что стали уже печатать ведь их.
Ну вот 80-е годы...
Ну Гумилёв, конечно, был под запретом.
85-й, например, 84-й год, у нас в 76-й школе была преподаватель литературы, была Андреевна.
Да, моя соученица.
Вот, видите, как мир тесен. И вот от нее мы, собственно, вот она нам принесла... Хрестоматию по русской литературе, видимо, изданную до всяких постановлений там о «Звезде» и «Ленинграде». И там был Гумилёв, единственное стихотворение было, насколько я помню, «Жираф» там был.
Ага, ну-ну.
Вот, там было что-то Мандельштама, что-то буквально по одному-двум стихотворениям. И это было просто для нас потрясение полное. И вот она нам хотя бы что-то, какие-то вот элементарные вещи она нам разрешила и дала, и рассказала. И без нее, наверное, вряд ли бы мы вообще узнали о существовании
да, конечно,
такой поэзии.
Конечно.
То есть ни в каких учебниках этого
бы
не было.
Узнали.
То есть Гумилёв был прежде всего под запретом, как вот расстрелянный
да,
в советское
конечно,
время.
Да.
А вот мы смотрели с вами сейчас вот лекцию Виктора Сергеевича именно про Гумилёва. У него был какое-то особое, может быть, чувство Гумилёву именно как собрату по несчастью?
Нет, он любил его до ареста еще. Он же всех этих поэтов знал тогда, до ареста. Он просто его высоко ценил.
Вот сейчас вы как человеку, которого, вы говорите, и в роду были репрессированы, и муж ваш был репрессирован. Во-первых, как Виктор Сергеевич воспринимал вообще то время? Ну, 90-е годы – это такой всплеск информации вот именно о репрессиях, о пострадавших и так далее. Вообще, что в те годы происходило, большинство людей узнали только тогда, в годы перестройки. А как он так вообще, что он об этом говорил, как он к этому относился? И ваше сегодняшнее отношение в связи с тем, что сейчас… И сталинистов много, и неосталинистов, и даже среди молодежи людей, которые как-то ностальгируют, так скажем, тем временам, симпатизируют Сталину, оправдывают всяческие репрессии, говорят, что завышены цифры. Ну, вы сами все это знаете.
Знаю,
сами
знаю,
видите,
знаю,
да.
знаю, знаю. Ну, вот начнем с этого. Конечно, как я могу к этому относиться? С большой печалью. Большой печалью. Удивляешься недолговечной памяти людей. Некоторые просто говорят, этого не было, это так дико, все придумано. Ну, людям хочется жить спокойно, ни о чем не думать и не переживать. Вот этим я объясняю. Ну и потом действительно какие-то положительные моменты же были в нашей жизни в советское время. И то, что мы утратили, вот это вот сейчас и вдохновляет этих людей с ностальгией, вспоминают те времена. Так что у меня племянники, вот моего брата, взрослые парни, они тоже с ностальгией говорят. Вот я получил образование, вот я там то-то. Они, их уже не коснулось вот то страшное время как-то. Они были малыми детьми, и потом, видимо, не задумывались. То, что их два деда пострадали, один был расстрелян со стороны матери, а другой вот... С покалеченной психикой все равно мой папа, конечно, вернулся. Ну, не в прямом смысле, а он работал, долго работал инженером. Так что, а Виктор Сергеевич, ну как он? Конечно, мог только радоваться тому, что это произошло, но он уже не способен был на какие-то сильные чувства. Он уже очень был болен в 90-е годы. В 95-м году он уже зрение потерял. Полностью. Там было 4 операции на глазах, а потом начались инфаркты, так что И он же был очень известен здесь, благодаря тому, что Ольга Николаевна Дерябина его на радио привлекла, и он там выступал раз в месяц. А потом его всюду приглашали, где он только не читал лекции. Даже в тюрьме в этой, на Репино. И он когда вернулся, говорит, господи, даже какие-то там мостки деревянные, говорит, те же самые, что было вот столько лет тому назад.
Напомню, это был разговор с вдовой выдающегося филолога, поэта-переводчика, непревзойденного знатока русской поэзии Виктора Сергеевича Рутминского Натальей Брониславовной Толочко. Начиная с 5 декабря, раз в месяц, по субботам, с любезного разрешения Натальи Брониславовны, в рубрике «Гость в студии» мы будем с вами слушать замечательные лекции Виктора Сергеевича Рутминского о русской поэзии. А сейчас, в конце нашей передачи, я предлагаю вам послушать стихотворение Николая Гумилева, Осипа Мандельштама и Георгия Адамовича в исполнении Виктора Рутминского.
Прекрасно в нас влюбленное вино и теплый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей под зеленеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства.
Дано мне тело, что мне делать с ним? Таким единым и таким моим, за радость тихую дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить? Я и садовник, я же и цветок, в теплице мира я не одинок, на стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачерпнуть.
За все спасибо, за войну, за революцию и за изгнание, за равнодушно светлую страну, где мы теперь влачим существование. Нет доли сладостней все потерять, нет радостней судьбы скитальцем стать. И никогда ты к небу не был ближе, чем здесь, устав скучать, устав дышать, без сил, без денег, без любви в Париже.